«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Каждый из нас хоть что-то умеет делать лучше других. И обычно это умение разбирать собственный почерк, шутил американский специалист по проблемам образования Норман Колли. А материнский инстинкт сегодня подскажет, каково значение письма от руки для развития интеллекта ребенка и нужно ли придавать значение выработке красивого почерка. Также мы поговорим о нарушениях эндокринной системы у детей.
Не болей-ка.
И моя первая собеседница сегодня – врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Александровна, много ли сейчас детей, страдающих различными нарушениями эндокринной системы, и какие наиболее распространенные заболевания связаны с этим нарушением именно у деток?
Эндокринные заболевания связаны с нарушением гормонального фона. Как правило, эти заболевания сложны в диагностике. Дело в том, что железы внутренней секреции, они находятся внутри. Мы их не видим. Это гипофиз, это гипоталамус, это эпифиз. Это щитовидная железа, которая иногда видна, когда она увеличивается, но в норме мы не должны ее видеть. Это вилочковая железа, это надпочечники, поджелудочная железа, это яичники и яички. То есть мы их не видим, вот нет их, вроде как не существует. Но, тем не менее, эти железы очень серьезно влияют, в общем-то, на весь детский организм, определяют поведение, определяют настроение, здоровье, жизнь, рост. То есть это очень важный такой компонент жизнедеятельности организма. Конечно, сейчас, как и все, в общем-то, такие заболевания экономически развитых стран, эндокринные заболевания идут в рост. В общем-то, по всем классификациям в доле вот эндокринных заболеваний Россия относится к экономически развитым странам.
А каковы причины вот такого увеличения числа этих заболеваний?
Это прежде всего стресс, который пагубно влияет на гормональный фон организма. Стресс вызывает всплеск адреналина, который суживает сосуды, и, соответственно, питаются плохо все органы, все системы, все железы. То есть вызывается дисфункция этих желез. А когда не налажена работа желез внутренней секреции, тогда, соответственно, мы получаем различные клинические заболевания. То есть стресс, прежде всего. Это нарушение режима дня. Нарушается процесс выработки мелатонина, если ребенок ложится поздно спать. Соматотропный гормон, который вырабатывается с 10 вечера до 2 ночи. Если вдруг ребенок в это время не спит, а очень сейчас много деток, которые с 10 вечера до 2 ночи сидят в компьютерах, соматотропный гормон не вырабатывается, детишки становятся низкого роста. Родители не понимают, почему в семье достаточно высоких родителей растет маленький ребенок. Вот вам одна из причин. Дальше проблемы с питанием. Конечно же, мы не вернемся, наверное, уже к натуральному питанию. У нас таких возможностей не будет. Но хотя бы понимание того, что мы едим, как мы едим и когда мы едим, оно имеет достаточно высокое значение при профилактике вот этих эндокринных заболеваний. Дальше образ жизни. Очень много сидим. Практически не двигаемся. Взрослые не двигаются, теперь уже не двигаются и дети. Начиная уже с садичного возраста, в общем-то, никто их не стимулирует на бег, на прыжки. На велосипедах ездить негде, на самокатах ездить негде. Безопаснее на лавочке сидеть, с гаджетами заниматься. Ребенок не выбегивается, у него нет таких нагрузок.
Норму свою дневную не выхаживает.
Да, да. Соответственно, застой кровообращения, опять же, в железах внутренней секреции, опять же, их гипофункция или гиперфункция. То есть, ну, нарушение регуляции небольшое, незначительное. Это достаточно для того, чтобы сдвинуть гормональный фон всего организма.
То есть, развитие цивилизации где-то в плюс, а где-то очень серьезно на здоровье нашем отражается, на здоровье наших деток, да? Ну, и давайте, Елена Александровна, вернемся к заболеваниям наиболее распространенным, которые связаны с нарушениями эндокринной системы.
Начнем с сахарного диабета, потому что, конечно, он меня впечатляет больше всего. 20 лет назад во всем мире насчитывалось около 130 миллионов человек, больных сахарным диабетом. К 2013 году это практически 400 миллионов. 2015 год это уже 415, и дальше рост идет и идет. Мы уже приближаемся к 500 миллионам больных сахарным диабетом. Это очень опасная тенденция, и болеют не только взрослые, болеют и детки. То есть в моей практике я видела совершенно здоровых, обычных детей, которые вдруг на ровном месте 50 заболевают сахарным диабетом. Причем диагностика этого заболевания, она очень трудна. У меня было два варианта постановки диагноза. Или мы обнаружили сахарный диабет при обследовании, ну вот плановое, там, маму уговорили прийти, ну давайте сдадим анализы, давайте посмотрим. Обнаружили. Или мы обнаруживали сахарный диабет, когда он уже заходил очень далеко. То есть это были дети в коме. Обычная ОРВИ, ничем не отличающаяся от всех остальных. И в результате ребенок теряет сознание, и выясняется, что вот такие изменения идут в организме ребенка.
То есть нарушения эндокринной системы трудно диагностируются? И...
Да, имеют стертые формы. Вот, в общем-то, и потом, ну, у детей никто никогда не ждет сахарный диабет, понимаете, какая ситуация. Если у взрослых, мы знаем, что да, с возрастом эта система терпит какой-то крах, что-то рушится, что-то меняется, и он возникает сахарный диабет. Это как-то закономерно. Но когда это возникает в организмах молодых, растущих людей, которые должны жить долго, принести потомство, в общем-то, как-то себя реализовать в этой жизни, а очень большие ограничения накладывает на жизнь вот этот диагноз и у детей, и у взрослых. Поэтому, в общем-то, надо немножечко знать причины возникновения сахарного диабета. Да? Конечно же, ведущая причина – это наследственная. Если в вашей семье есть больные сахарным диабетом, будьте осторожны, наблюдайтесь, давайте анализы, смотрите, как детки себя ведут, сколько они кушают, сколько они пьют. То есть жалоба «мой ребенок много пьет по ночам».
Много – это сколько?
Ну вот, если это младенец, то 2-3 бутылочки за ночь. Если это ребенок, ну, допустим, школьного, младшего школьного возраста, то это литр за ночь.
А даже у младенцев может быть сахарный диабет?
Да, конечно. У младенцев, у которых мамы испытывали трудности с уровнем глюкозы в крови, вот такие проявления я видела. Мы ставили диагноз на первом году жизни сахарный диабет, к сожалению.
Значит, первое, на что мы должны обратить внимание, на количество воды, которую ребенок выпивает именно ночью, да?
Да, да. Просит он, не просит он, а соответствует ли это? Допустим, он заболел и начал просить. Да, высокая температура или жарко в летом, да, просит, да, это понятно, почему он пьет. А если он пьет в обычной жизни, не болит ничего, не температурит он, не жарко в комнате, да, почему он пьет столько? Это нужно выяснять и обращаться к доктору. Или ребенок много писает, пьет недостаточно, в общем-то, много, а очень много выделяет жидкости. Это тоже должен возникнуть вопрос, что происходит, почему и от чего. Или ребенок много ест, но при этом не поправляется. Это, конечно, такой неведущий симптом, он может при других заболеваниях наблюдаться, но тоже обратите на это внимание. Еще раз хочу сказать, что сахарный диабет вызывается аутоиммунными процессами, которые запускают вирусы.
То есть, Елена Александровна, сахарный диабет не от того, что дети едят конфеты или что-то сладкое?
Нет, это, как
количестве?
Правило, не связано. В общем-то, эта связь еще пока не доказана. Может быть, она является каким-то предрасполагающим фактором, потому что все время держать в напряжении вот эту систему по расщеплению сахара, по усвоению, депонированию тоже нельзя. То есть, ну, как-то нужно все в меру знать. Но нет, тут основные ведущие причины совершенно другие.
А что делать, как предотвратить развитие этого заболевания?
Ну, во-первых, конечно, это медосмотры, на которые, опять же, приглашаются детки всегда. Первые самые медосмотры педиатров интересуют дети с повышенной массой тела, и когда они рождаются очень крупные, за 4 килограмма, то есть это первое, что должно возникнуть в голове у доктора. Почему? Если в этой семье все большие, то, в общем-то, 50% тревоги должно уйти. Но 50% будет просить, сделай анализ крови на глюкозу. Да? То есть это очень важный анализ, который нам скажет, да или нет. И повторять его нужно периодически. То есть первый визит к эндокринологу у детей обычно происходит до 2 лет. Это такой плановый, без всяких жалоб, если ничего не беспокоит, просто профосмотр. Следующий – это перед школой, это плановый тоже осмотр, сдать анализы, посмотреть, как чувствует себя ребенок. Следующий медосмотр – это в 10-11 лет мы приходим в припубертате, когда начинают функционировать половые железы, и в 13-15 лет, когда уже пубертат состоялся, когда уже все заболевания, которые могли обостриться, обострились, или наоборот, состояние улучшилось, что раньше беспокоило, перестало беспокоить. Ну, то есть это, в общем-то, доктор будет оценивать. будет обследовать. У нас есть методы обследования. А главное – обращаться.
Елена Александровна, а обращаться должны сами родители? Или об этом графике профосмотров извещают врачи?
Вы знаете, сейчас существует система диспансеризации. Я участвую в этой системе. Мы приезжаем в детские коллективы и планово осматриваем всех детей. Но вы знаете, с чем мы столкнулись? Есть мамы, которые не дают согласия на осмотры. Что-то их смущает, да? То есть какие-то у них сомнения есть, то ли в качестве осмотров, то ли в результатах каких-то, то ли в анализах, что-то они сомневаются. То есть я предлагаю таким мамам просто подойти к нам и высказать, что не так, почему не хотят они делать.
Стереопатик своему педиатру, да?
Или, да, не хотите так планово, чтобы со всеми вместе, сделайте индивидуальный осмотр. Но в любом случае эти осмотры должны проходить.
Напомню, с педиатром отделения выездной консультативной и лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Путиной мы продолжаем говорить о нарушениях эндокринной системы у детей.
Конечно же, очень важная сейчас проблема – это ожирение у детей, то есть это повышенная масса тела. Причина ожирения – это рукотворные родительские дела. То есть это когда очень хочется накормить своих деток. Кормят их еще внутриутробно. Когда мама беременная, она считает, что она должна кушать все, что она хочет, и ей все вокруг говорят: ну кушай же, кормишь ребенка. Сейчас возможности достаточно большие. Кушать мы можем все в неограниченных количествах. Мама старается. Мама раскармливает себя, рожает большого ребеночка, крупного. И вот здесь начинаются проблемы. Да? Нужно понимать, что ребенок не должен быть массы тела, которая средне установлена для этого возраста. То есть мамы должны знать, сколько ребенок должен весить в этом возрасте. Если мама видит, что ребенок превышает эти параметры, радоваться тут, собственно говоря, нечему. Тут надо уже бить во все колокола и начинать думать, а почему? А не бабушкины или пирожки тут? А не тетушкины или конфеты тут нам помогают? Или неправильный образ питания семьи? Потому что, ну, детки питаются обычно, как питается семья. Они ж редко отдельно питаются. Это всегда в семье. Это, в общем-то, из одной кастрюли, из одного кулька, из одной тарелки происходит. Поэтому посмотрите, как вы кормите своих детей, и профилактируйте.
Ну и опять же, движение.
Конечно. А движение – это вообще самое главное.
Жизнь.
Да, да. В плане ожирения…
Это и профилактика, это
конечно,
и
лечение.
Укрепление и лечение. Да?
То есть можно даже не соблюдать диеты, можно немножечко отойти от вот этих строгих постулатов по поводу кормления, но двигаться надо обязательно. Потому что все, что мы съели, можно сжечь, но обязательно нужно двигаться.
Елена Александровна, а вот связано как-то преждевременное или запоздалое половое созревание ребенка с эндокринными расстройствами?
Конечно. Как правило, у мальчиков идет задержка полового развития, а у девочек идет преждевременное развитие. И то, и другое нежелательно, и это нехорошо, и исходы достаточно серьезные. Когда ваш ребенок развивается раньше или задерживается в развитии, это всегда достойно того, чтобы показать его эндокринологу. В общем-то, исследования у эндокринологов, они несложные. Это осмотр. Доктор смотрит, доктор щупает, доктор расспрашивает, и доктор назначает определенные анализы, анализы гормонального фона, по которым он вам скажет: или нет, это ваша особенность, гормональный фон спокойный, все хорошо, или да, давайте помогать, давайте наблюдать, давайте лечить.
Елена Александровна, а вот на что должны обратить внимание родители в данном случае? Что должно встревожить именно в связи с преждевременным или запоздалым половым развитием деток?
Ну, это вот как раз появление вторичных половых признаков, которые или задерживаются, или появляются раньше времени по срокам.
А как понять, задерживаются они или раньше времени?
А для этого есть специальные таблицы. Ну, в общем-то, таблицы – это для докторов. Мамам я предлагаю обращать внимание на свои особенности организма. Как правило, все вторичные половые признаки, они наследуются от мамы к дочке, от папы к сыну. То есть очень внимательно смотреть, как у вас это было и как происходит у вашего ребенка.
Ну, вот хотя бы такие первичные. Приблизительно в среднем в наше время. Когда начинается?
Ну, у девочек появление вторичных половых признаков, вот в норме сейчас, это где-то после 11-12 лет. У мальчиков немножко позже, после 12, после 13 лет. Если до этого времени не произошло никаких изменений с организмом ребенка, то стоит обратиться к врачу-эндокринологу.
И, Елена Александровна, какие еще могут быть заболевания, связанные с...
Ну, это заболевание щитовидной железы, конечно, очень важно. Эндемичное заболевание сейчас в нашем регионе. Это недостаток йода, это патология щитовидной железы. А щитовидная железа – это царица всей эндокринной системы. От нее зависит рост костей, длина костей, и от нее зависит интеллект. Повреждается она очень легко. То есть малейший стресс, какие-то нарушения режима, какие-то неприятности в семье, все это может отразиться на функционировании щитовидной железы. Возникают мутации, и, соответственно, возникают аутоиммунные заболевания, когда организм начинает разрушать сам себя. Ну, в общем-то, так появляется аутоиммунный тиреоидит. Вы знаете, патологию щитовидной железы тоже очень сложно заподозрить, потому что она маскируется под всякие неврологические дела. То есть это дети, которые раздражительны, плаксивы, обидчивы, они могут устраивать истерики, они немножечко отстают в умственном развитии от своих сверстников. Ну, то есть это вот все патология щитовидной железы. Но, опять же, нужны скрининги, который вот первый скрининг делается в роддоме на наследственные всякие заболевания, от них не надо отказываться. И опять же, это медосмотры, которые мы проводим, в которых нужно участвовать.
Елена Александровна, а излечимы ли заболевания, связанные с нарушениями эндокринной системы?
Конечно, излечимы. Врачи назначают какие-то препараты специальные. То ли мы добавляем гормоны, то ли мы убираем гормоны. Препаратов в нашем арсенале сейчас очень много. То есть вывести на норму достаточно легко.
Кроме гормональных препаратов, что еще нужно для лечения этих заболеваний?
Все, что стимулирует иммунную систему, то защищает эндокринную систему. Тот же режим дня, то же правильное питание, те же физические нагрузки, тот же положительный настрой и профилактические осмотры.
Ну что ж, Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Всего вам доброго, здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
На часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. В современной школе уже не учат писать в тетради тонким перышком. И даже во многих семьях и детских садах на смену карандашу, бумаги и ручки все чаще приходит клавиатура. Многие родители гордятся тем, что их малыш чуть ли не с пеленок тычет пальчик не в книжку, а в планшет. Что это? Попытка идти в ногу со временем или огромная ошибка, которая мешает детскому мозгу развиваться правильно? О том, какая связь прослеживается между письмом от руки и интеллектуальным развитием ребенка, мы сейчас и поговорим.
Ступени науки.
У нас в студии детский нейропсихолог, коррекционный педагог Кристина Прошакова. Кристина, здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Добрый день, дорогие слушатели. Очень рада здесь сегодня присутствовать и с вами говорить на такую интересную тему.
Итак, Кристина, какие же процессы протекают в мозге ребенка, когда он пишет от руки?
На самом деле работает практически весь мозг, начиная от зрительных отделов, это задняя часть мозга, скажем так, височные отделы, слуховые, ну и, конечно, все отделы, которые отвечают за память, контроль, внимание, за кинестетические наши ощущения, то есть непосредственно сам процесс письма, когда ребенок держит ручку, чувствует ее в руке. В общем-то, работает практически весь мозг, поэтому это очень ценный навык, который ни в коем случае нельзя терять нам в нашем современном мире.
Разве все вот эти процессы, которые вы назвали, не задействованы, когда мы печатаем на клавиатуре?
Они задействованы только частично. Ну, давайте с вами, например, с точки зрения посмотрим кинестетического праксиса, то есть именно ощущение пальчиками ребенка. Когда ребенок печатает на клавиатуре, он это делает одним пальцем, ну, как правило, да, то есть это уровень развития моторики ребенка одного года. А мы с вами говорим о ребенке пишущем, то есть это как минимум там 7-6 лет. Здесь уже должны быть гораздо лучше развиты моторные навыки, соответственные речи, многие другие, которые за это цепляются. Поэтому здесь уменьшается нагрузка на ребенка, соответственно, облегчается жизнь, это значит, мозг задействован меньше, он меньше напрягается, и постепенно-постепенно в связи с этим мы можем наблюдать даже некоторые задержки психического развития, интеллектуального, если этот навык недостаточно сформирован и теряется.
Кристина, вот мы говорим, что когда ребенок пишет от руки, очень много задействовано всевозможных функций мозга ребенка. И вы сказали, что, как правило, это ребенок 6-7 лет. А если мы учим ребенка писать в маленьком возрасте, некоторые в 2-3 года дают ребенку карандашик, может быть, фломастер или ручку, и приучают ребенка что-нибудь там рисовать, писать, обводить, чертить, штриховать. А другие родители сразу дают ребенку в руки планшет, и можно же рисовать и на планшете, и обводить, и чертить, и штриховать. Есть вот здесь разница?
Конечно, разница есть. Даже мы с вами, взрослые, ее чувствуем, и многим взрослым людям для того, чтобы запомнить какую-то информацию, нужно именно записать. Здесь уже, конечно, степень влияния и обеднения, так скажем, ребенка будет зависеть от возможности его восприятия, от типа восприятия. Есть люди-аудиалы, которые хорошо воспринимают на слух, соответственно, визуалы, кинестетики. И вот если ваш ребенок кинестетик, то с ним
использовать... Кинестетик — это который через ощущения, через тактильные ощущения лучше запоминает и воспринимает.
Да,
всё
верно. Как раз-таки через ощущения. Если ваш ребенок кинестетик, а вы дали ему планшет, то он не будет чувствовать ни бумагу, ни ее фактуру. Соответственно, не будут задействоваться определенные рецепторы в мозге, и он просто эту информацию будет пропускать мимо. С аудиалами, визуалами чуть легче, но тоже лучше, если вы будете использовать именно бумагу. Планшеты и какие-то другие технические средства вы можете использовать как дополнение для того, чтобы разнообразить вашу деятельность, но не более того.
А вот с какого возраста стоит начинать учить ребенка писать и как это следует делать правильно?
Я, наверное, как специалист еще в области раннего развития, хочу сказать, что стоит ребенка учить писать не с букв и цифрок, а с гораздо более простых процессов. Потому что в письме, опять-таки, у нас, например, задействован слух. И ребенок для того, чтобы научиться писать диктант в будущем, он должен сначала научиться сам пересказывать этот текст. Это первый этап подготовки
слышать
к письму.
Его,
это
да,
именно правильно,
да,
услышать, воспринять информацию и понять эту информацию. Такой распространенный пример, часто его привожу. Ребенок пишет на диктанте слово «же-вот», ну, то есть через «е». Мы спрашиваем, что такое, ну почему же «же-вот»? Он говорит, потому что нужно сначала «жевать». Вроде и логика есть хорошая, да? Но из-за того, что ребенок не до конца понимает смысл того, что он пишет, здесь уже мы видим какие-то нестабильности, нарушения на письме.
Кристина, нам очень хочется учить ребенка писать как можно раньше. Естественно, сначала мы учим ребенка печатными буквами писать. В какое время нужно переходить на письменные? И вообще, нужно ли родителям до школы самостоятельно учить ребенка именно письменному шрифту?
Очень хороший вопрос и очень хорошее ваше замечание, что в дошкольном возрасте, то есть до первого класса, мы учим ребенка писать только печатными буквами. Письменные буквы, в них достаточно сложные элементы, волнистые, плавные. Это все у нас приходит после 7 лет, более того, даже первое полугодие первого класса. Часто дети еще продолжают писать печатными буквами. Сейчас, конечно, программы очень сильно усложняются. Это не есть хорошо, потому что ребенок не эволюционировал за последние 50 лет, да, его мозг не изменился.
То есть он физиологически еще не в состоянии эти волнистые линии соединения воспринять.
Грамотно. Да, поэтому до 7 лет это только печатание.
Печатание не на клавиатуре, а печатными буквами, карандашом или ручкой на листочке.
Да, все верно. Именно письмо печатными буквами. Да, от руки обязательно. И начинаем мы это делать в идеале только после 5 лет, потому что зрительные отделы, восприятие вообще самой буквы как абстрактного символа просто еще не созрели до 5 лет. И если вы будете постоянно показывать ребенку эти буквы насильно, тогда, когда он сам к этому интереса никакого не проявляет, то здесь мы уже можем говорить о том, что раннее обучение письму и чтению в том числе способствует в дальнейшем проблемам. И как раз-таки дисграфии – это нарушение письма, когда мы видим на письме у ребенка 1-2 класса, что он зеркалит буквы, например. Да, из-за того, что рано начали учить, мозг неправильно воспринял информацию, потому что он еще не мог. А потом мама со скалкой возле ребенка перед домашним заданием.
Вот, оказывается, почему все маленькие дети букву «Я» задом наперед пишут, букву «З» путают с «Е», не могут понять, как большую букву «Е» написать и «З», да?
Да,
то есть это не от неразвитости ребенка. ребенка не от того, что он недостаточно тренировался в написании этих сложных букв?
На самом деле, часто родителям первоклассников, второклассников кажется, что дети допускают какие-то ошибки на письме именно потому, что они недостаточно внимательные, потому что, наверное, они ленятся. И только к третьему классу, к сожалению, родители осознают, что действительно проблема гораздо глубже, она кроется в физиологии ребенка, и уже обращаются к специалисту. Но, как вы сами понимаете, два очень ценных года, они просто потеряны.
Исправлять всегда сложнее,
чем... И всегда это очень долго уже в процессе коррекции восстанавливать. И вообще я хочу сказать, что в области нейропсихологии, в детстве, скажем так, понятия лень не существует. Есть только понятие недостаточной мотивации. А это совсем разные вещи. Когда ребенок замотивирован, когда мы все преподносим через игру, когда мы учим ребенка планомерно выполнять те или иные действия поэтапно, когда мы не перескакиваем, да, там ребенок в 3 года, а мы уже начинаем учить буквы, писать эти буквы. Вот, когда мы формируем фундамент мозга, можно сказать, интеллекта, да, развития ребенка, и потом уже высшие психические функции, такие как речь, в том числе, да, письмо, ну, уже как навыки чтения, они формируются последними. То есть это уже после 7 лет.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова, и с детским нейропсихологом, коррекционным педагогом Кристиной Прошаковой мы говорим о значении письма от руки для развития интеллекта ребенка. Кристина, а вообще развивать мышцы, руки, кисти, координацию движений нужно и до школы? То есть не нужно учить писать письменным шрифтом, да?
До 5 лет. Желательно вообще не учить ребенка писать, а читать, но только если он проявляет какой-то особенный интерес к буквам, и то опять-таки мы
то
обычно просто знакомим
да?
с буквами. Да. Мы можем играть в какой-то игровой форме, но я даже не рекомендую, и многие вообще топовые специалисты сейчас и в России, и в Европе не рекомендуют до 5 лет выводить в чтение, когда мы говорим о слогах. Да, очень маленький процент детей к этому функционально, то есть их мозг готов. Поэтому обучение чтению письмо это только после 5 лет. Если ребенок, мы говорим о том, что развивается в норме, если нет никаких показателей с точки зрения неврологии, да, у вас особенности развития малыша. Из 5 лет до 7 мы делаем прописи, мы учим ребенка читать, в том числе он уже способен к этому, там чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, но другой вопрос, что мы делаем это печатными буквами. Без круглых элементов они слишком сложные.
Без соединения.
Да.
Кристина, а вот рисовать, чертить, всевозможные лабиринты, это нужно?
Это важно. Нужно лабиринты какие-то простые, в принципе, карандаши ребенку мы уже даем там с 1 года, с 1,5 лет. Сначала делает просто какие-то ветер, как мы говорим,
каляки-маляки.
Да, каляки-маляки. Потом у него ближе к 3 годам появляются прямые линии, вертикальные, горизонтальные. И в 3 года слушатели сейчас, как родители, могут отследить такой диагностический критерий. В 3 года ребенок должен рисовать круг и смыкать его концы. Угу. Да, тогда мы говорим о том, что правильно сформировано мышление и базовый уровень графоматики. Моторных навыков. Ну и, соответственно, после 3 лет у нас начинаются такие более сложные какие-то лабиринты. А с 3 до 5 лет это могут быть соединения по точкам, да, какие-то простые элементы. Рисование, раскрашивание. Единственное, что часто родители переживают, когда ребенок там 2,5 года или даже в 3,5 года не соблюдает границы и выходит за них. Я хочу отметить, что до 4 лет, в принципе, в норме ребенок будет выходить за границы.
То есть ребенок еще границ не видит.
Да, он их ощущает, но достаточно тяжело себя отконтролировать, сдержать,
рука еще не может,
чтобы не выйти за линию. Где-то он в порыве творчеством, да, бушует, поэтому выходит. Где-то рука еще не так контролируется. Другой вопрос, что когда мы видим, что ребенок до 4 лет, допустим, в 3 года, раскрашивает очень тщательно. И сам переживает, когда он выходит за границу, это признак невротического состояния.
То есть это тоже не очень хорошо.
Это уже наоборот не очень хорошо, потому что ребенок спокойный, раскрепощенный, без тревожности, дополнительной такой гипертревожности, он будет выходить за края, поэтому переживать не стоит.
Кристина, а какое значение имеет выработка правильного почерка для общего развития моторных навыков? Мы уже говорим, конечно, здесь о детках, которые дошкольники, им вот в школу идти, или они пошли уже в 1 класс.
Вообще, это, конечно, конечно, важный момент, но здесь мы приходим к дисграфии. Когда мы видим, что у ребенка там первый класс, первое полугодие, второе полугодие, в тетради начеркано, грязно, иногда даже снижают за это оценку. Когда он сам там 10 раз зачеркнул, исправил, написал другую букву, и вроде бы орфографически все верно написано, но вот как-то корявенько, где-то вышел за границу, да, за поле, где-то не отступил, наоборот, нужное количество места на красной строке. Мы здесь отслеживаем по тетради, допустим, нейропсихологи эту работу могут делать, хорошие логопеды, отслеживаем тенденцию ошибок, то есть конкретно на чем ребенок чаще всего ошибается, исходя из этого делаем определенные выводы. Потому что, например, как раз тот формат, когда дети выходят за поле, да, вот за эту красную линию, может нам говорить о том, что у ребенка плохо развита пространственная сфера, пространственная ориентация. Это значит, что он, в принципе, не чувствует вот этой границы, хотя уже должен был к своему возрасту, и он не понимает до конца, где у него право, где лево, да, сколько конкретно ему нужно отступить, и он не может прогнозировать, сколько, например, ему осталось там для
хватит
двух букв.
Хватит ли закончить до слова?
Хватит ли ему места? И тогда дети начинают мельчить, куда-нибудь уходить за поле, или вверх, или вниз, или начинают чёркать.
То есть за поле не лезть, но каким-то образом
избегать этот момент. И вот здесь нужно вспомнить хорошие игры, но уже, к сожалению, как-то забытые, например, игры в резиночке. То, что в нашем с вами детстве
было,
мы прыгали на ногах, мы учились управлять своим телом, и мы знакомились с пространством. И здесь для дошкольников, как профилактика вот этих дисграфических таких состояний, отличная работа с ножницами, когда ребенок учится в пределах листа вырезать, управлять двумя руками, да, оперировать тоже с пространством. Различные конструкторы лего, когда мальчики, да, особенно учатся конструировать, опять-таки беря, вот, дополняя вот эту пространственную свою сферу. С малышами это мы делаем уже в один год. Где у тебя носик, где у тебя глазки? Это не про то, что знает ли ребенок, что такое нос. Это про то, умеет ли он ориентироваться,
да,
да, относительно
это,
своего тела сначала, потом относительно чужого тела, там, или
где
игрушки,
у мамы, у папы, да,
там, где у собачки. Носит, угу. И потом уже мы переходим в ознакомление с предлогами. На, под, рядом, около, да, и часто очень дети, тут уже немного математики, да, в математические задачи не могут решить не потому, что у них недостаточно интеллекта, да, или мышление плохо развито, они просто не понимают предлог.
Надо
увеличить там в несколько раз, и вот
или
это
на,
«в» у них
да,
выпадает, и, в общем-то, мы получаем то, что получаем, какие-то проблемы с обучением, так или иначе.
Вот оказывается, как много вытекает впоследствии. Мы даже не представляли себе, как много значит то, что мы ребенку в руки дали сначала ручку, и уже гораздо-гораздо спустя дадим ему планшет. И такой еще вопрос. Начинать писать лучше карандашом, фломастером, шариковой ручкой, чернильной ручкой. Чем лучше ребенку?
В принципе, знакомство ребенка с инструментами письма начинать, ну, как правило, с карандаша. Почему? Потому что ручкой писать легче. Она гораздо легче оставляет след,
ну,
на,
да,
листе.
Скользит,
да,
легко,
скользит,
да,
легко, особенно если это гелевые ручки. А когда ребенок пишет карандашом, он должен прилагать определенные усилия, соответственно, лучше развивается его моторика. Где-то после 3-4 лет, в принципе, если мы видим, что у ребенка достаточно неплохо развиты моторные навыки, то мы можем уже давать ребенку ручку.
А
это
фломастер?
Имеет место быть. И фломастер в том числе.
То есть сначала, ну, фломастер лучше не давать?
Сначала карандаши, потом фломастеры и ручки. Ну, вот в такой последовательности. Ну, обычно ручки раньше 3 я не рекомендую. Ну, и многие специалисты в том числе. И после этого мы отслеживаем динамику ребенка по графомоторным навыкам. И если видим, что есть какие-либо нарушения, то очень хорошо использовать перо. Тоже вот
то
старое,
вот как
такое забытое.
Вы, конечно, нет. А я пошла в школу еще тогда, когда мы писали, на чернильницу носили на веревочке с собой и перышко. Так не хотелось нам писать этими перышками, авторучку хотелось. И хотя сейчас почерк, конечно, ужасный. И действительно чувствую, что научился на клавиатуре, и теперь написать даже заявление от руки очень сложно.
Да, все верно. На самом деле, чем еще хорошо?
Рука не двигается, не туда поворачивается.
Никак не поворачивается. И вот чем еще хорошо само по себе перо? Потому что у детей есть момент передышки небольшой. Часто проблемы с письмом, как раз-таки связано с вниманием, потому что ребенок, допустим, первые 5 минут, 10 концентрируется, потом внимание теряется, и дальше кто в лес, кто под дрова. Соответственно, и письмо нарушается. А когда ребенок написал одно слово, потом чернильницу окунул, и вот эти вот буквально там пару секунд...
Перышко прочистил,
да,
еще перышко такие
это прочистил. Вот, и буквально вот эти вот пару минут, они дают передышку и разгрузку нервной системе.
Промокашка. Да. Сейчас, наверное, современные дети даже не знают, что это такое.
Я думаю,
их, наверное, уже вообще-то есть, они в природе, да, как-то не подумала.
Как правило, сейчас впервые, если используют, то только в процессе коррекции уже. Поэтому вот он немного отдохнул и снова пишет. Да, это помогает сохранить ресурсы внимания гораздо больше.
То есть, наши дорогие радиослушатели, вот замечательная игра для ваших детей. Я вообще не знаю, можно ли сейчас где-то перо и ручку перевыкупить. Найдите. Вот у кого-то планшет, а мой ребенок пишет перышком. Вот это просто интересно и необыкновенно полезно, оказывается. Ну что ж, время нашей беседы подходит к концу. Кристина, я благодарю вас за участие в передаче. Напоминаю, у нас в гостях была детский нейропсихолог, коррекционный педагог Кристина Прошакова. Друзья, в следующем выпуске мы поговорим о том, что такое дисграфия и как она связана с ошибками в обучении ребенка письму. А на сегодня это все. Если же вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Александр Аракелян, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.